Служилые иноземцы были совершеннейшие космополиты, отличавшиеся полным равнодушием к судьбам той страны, где они временно поселились, отличавшиеся легкою нравственностью. Побольше жалования, побольше добычи оставалось всегда главной целью. Трудно было сыскать между ними кого-нибудь с научным образованием. Такие люди не пошли бы в наемные дружины. Но это были обыкновенно люди живые, развитые, много видевшие, много испытавшие, имевшие много кое о чем порассказать, приятные и веселые собеседники, любившие хорошо, весело пожить, попировать за полночь, беззаботные, живущие день за день, привыкшие к крутым поворотам судьбы, нынче хорошо, завтра дурно, нынче победа, богатая добыча, завтра проигранное сражение, добыча отнята, сам в плену. Таковы были люди, которых постоянно вызывали в Москву в продолжении 17 века. Сперва увеличение числа иностранцев в Москве возбудило сильный ропот, жалобы священников. Иноземцев выделили, переселили в особую слободу. Казалось, что Русь отгородилась от немцев, но это могло только казаться так. Русь трогалась с востока на запад. И Запад выставил ей на пути, как свою представительницу, немецкую слободу. Исторический черед был за немецкой слободой, и скоро старая Москва преклонится перед этой слободою своею, как некогда старый Ростов преклонился перед пригородом своим Владимиром. Скоро немецкая слобода перетянет царя и двор его из Кремля, обзаведется своими дворцами. Немецкая слобода – ступень к Петербургу, как Владимир был ступенью к Москве. Служилые иноземцы не прожили молча в немецкой слободе. Один из самых замечательных людей между ними изо дня в день записал свои похождения, свое житье-бытье и оставил нам любопытные известия о себе самом, о своих собратьях, о России пред эпохою преобразования. Я разумею дневник Гордона. Патрик Гордон был родом шотландец, католик. Последнее обстоятельство затворило ему двери отечественных университетов. На досуге молодой человек влюбился, но не мог жениться на предмете своей страсти. Частью это обстоятельство, частью жажды к свободе, тянули Гордона из родной страны, тем более что на родине ему нечего было терять. Он происходил из младшей линии, гордоновской фамилии, и сам был младший сын. Молодой Гордон за границу. Сначала он поступил в иезуитский Браунобергский коллегиум, но скоро заметил, что затворническая жизнь ему не по характеру. В 1655 году он вступил в войска шведского короля Карла X, который воевал тогда с поляками. В следующем же году Гордон попался в плен к полякам и освобожден под условием вступления в польскую службу. В том же самом году попался в плен к шведам и вступил опять в шведскую службу. Наемному офицеру жалования не платили. Зато он не упускал удобного случая поживиться добычей, подкарауливал ее в лесу, как разбойник, и записывал в своем дневнике, что, например, ему удалось, хотя и не без труда, отнять лошадей у двоих крестьян. Гордон служил в шотландской дружине, которая прославилась своими грабительствами. В 1658 году он опять попался в плен к полякам и вторично вступил в польскую службу. «Ведь главная цель Гордона, — говорит он о себе в третьем лице, — была составить себе счастье, но в шведской службе теперь это трудно было сделать, потому что у шведов на шее были император, короли датский, польский и царь русский». Правда, что честному человеку хорошо у шведов служить. Это народ справедливый, ценит каждого по заслугам. Но и между поляками можно составить себе счастье. Польские генералы гордо обращаются с иностранцами, но остальная шляхта и кто по образованию обращаются с ними хорошо. Но и между поляками Гордон не нашел возможности составить себе счастье. И в 1661 году вступил в русскую службу в звании майора. В сентябре приехал в Москву, в немецкую слободу. Здесь сначала Гордону не понравилось. Его позвали к начальнику иноземного приказа, тестю царскому, боярину Илье Даниловичу Милославскому. Тот велел ему взять копье и мушкет и показать, как он умеет ими действовать. Гордон отвечал, что если бы ему прежде сказали об этом, то он бы привел с собою своего денщика, который, вероятно, знает лучше его оружейные приемы, и прибавил, что для офицера эти приемы – последнее дело, а главное – начальствовать над солдатами. Боярин возразил, что всякий служилый иноземец, приезжающий в Россию, хотя бы был полковник, должен показать, умеет ли действовать копьем и мушкетом. Делать было нечего. Гордон принялся за копье и мушкет, и боярин остался доволен. Тут же на первых порах опытный искатель добычи столкнулся со знаменитыми также искателями добычи московскими дьяками. Назначен был Гордону за его выезд в Россию подарок 25 рублей чистыми деньгами и на 25 рублей соболями. Иностранец не знал обычая, что для получения этого подарка надобно прежде подарить дьяка. Гордон к дьяку за подарком, тот отговаривается пустяками. Гордон бронится, нет успеха. Гордон к боярину с жалобою. Боярин велит дьяку выдать подарков, но тот не выдает. Гордон в другой, в третий раз с жалобою к боярину, говорит ему прямо, что не понимает, кто имеет больше силы, он боярин или дьяк, потому что дьяк и не думает исполнять его приказаний. Боярин рассердился, велел позвать дьяка, схватил его за бороду, потаскал его добрым порядком и обещал кнут, если Гордон придет еще раз с жалобою. Дьяк приходит Гордону с ругательствами. Тот платит ему такую же монетую и оканчивает угрозою, что потребует увольнения от службы. Действительно, Гордон начал серьезно думать, как бы выбраться из России. Жалование небольшое, и то медными деньгами. 4 копейки идут за 1 серебряную, и жить нельзя, не только что скопить что-нибудь. В иноземном приказе проведали, что Гордон хочет просить увольнения у боярина, испугались и выдали ему свидетельство для получения денег и соболей. Гордон заупрямился, не хотел брать подарка. Толковал об отпуске, но ему внушили, что просьбою об отпуске он только может погубить себя. Он католик, приехал из Польши, с которой идет война, и сейчас же хочет опять уехать. Ясно, что приезжал для лазутчества. Вместо отпуска познакомиться, пожалуй, с Сибирью. Гордон испугался, взял подарок и остался в Москве, в немецкой слободе, в которой иногда происходили любопытные события. В немецкой слободе, как во всякой другой, полицейский надзор был поручен десятским, которым давался наказ. «Ведать тебе и беречь накрепко в своем десятке», и приказать полковникам и полуполковникам, и нижних чинов начальным и торговым, и всяким жилецким людям и иноземцам, чтобы они русских беглых и новокрещенных, и белорусцев, и гулящих людей в дворах у себя для работы без крепости не держали, и поединков, и никакого смертного убийства и драк не чинили, и корчемным продажным питьем, вином и пивом и табаком не торговали, и воровским людям приходу и приезду, и б, не явясь в приказ новые четверти, никакого питья не держали, а для работы во дворе у себя держали всяких разных вер иноземцев некрещенных. Но мы уже знаем, как солдаты мало обращали внимания на указы относительно вина, и как иностранные офицеры их сквозь пальцы смотрели на это. Однажды в Москве узнали, что солдаты держат вино в немецкой слободе в известном доме. Подьячий с отрядом стрельцов явился на выемку и нашел вино, хотя солдаты успели спрятать его в саду. Стрельцы взяли вино, захватили и несколько солдат. Но прибежали другие солдаты, освободили товарищей, отняли вино и протолкали стрельцов до городских ворот. Тут к стрельцам пришла подмога. И солдаты принуждены были бежать в свою очередь. Но скоро и они получили подкрепление. Солдат набралось 800 человек. Стрельцов было 700. Завязался бой в узких улицах, и солдаты втиснули стрельцов в ворота Белого города. Но на помощь к стрельцам явилось 600 товарищей с главного кремлевского караула и отрезали путь солдатам, ворвавшимся в Белый город. 22 человека были схвачены, биты кнутом и сосланы в Сибирь. Игра в карты была также запрещена. И солдаты играли тайком, ночью. Однажды русский капитан Спиридонов накрыл их и, по обычаю тогдашнего начальства, воспользовался этим случаем для добычи. Забрал себе не только те деньги, которые были в игре, но еще взял солдат 60 рублей, не давши об этом знать по начальству, то есть Гордону. Тот призвал Спиридонова к себе и сделал ему строгий выговор с угрозою, что вперед ему плохо будет. Капитан, не привыкший к таким внушениям, начал было горячиться. Тогда Гордон употребил внушение другого рода. Схватил Спиридонова за голову, повалил на пол и так отколотил дубинкой, что несчастный едва мог встать. Капитан пожаловался полковнику, но Гордон заперся, потому что свидетелей не было. Капитан пожаловался боярину, Гордон и тут заперся. Хозяин дома, где квартировал Гордон, захотел освободиться от своего подстояльца, и челобитие его было исполнено. Два раза присылали Гордону письменные показания очистить квартиру, но он не обращал на них никакого внимания. Однажды, когда Гордон сидел за обедом, входит к нему в комнату подьячий с указом, чтобы он немедленно перебирался на другую квартиру. С подьячим пришло 20 человек трубников, большая часть которых осталась внизу. «Покажи указ», — говорит Гордон подьячему. «Не покажу», — отвечает тот, — «потому что ты два прежние указа оставил у себя или, быть может, разодрал». «До тех пор не очищу квартиры, пока не покажешь указа», — говорит Гордон. Тогда подьячий велит трубникам взять чемодан и нести вон, а сам берет полковые знамена. Гордон вскакивает из-за стола и с помощью денщика и двоих офицеров, которые вместе с ним обедали, выгоняет подьячего вон из комнаты и с лестницы. Но подьячий соединяется с остальными трубниками и снова идет наверх Гордону. Тот с товарищами, пользуясь выгодою своего положения, наверху прогоняет их тем легче, что трубники были вооружены одними палками. На шум прибегают солдаты, нападают на подьячего и трубников, и те бегут. Солдаты гонят их до Яузского моста и отнимают у них шапки. Дело кончилось ничем, потому что, на счастье Гордона, Милославский поссорился с Ртищевым, к приказу которого принадлежал подьячий, а между тем Гордон переменил квартиру. Остался в Москве, делать нечего, надобно было сообразоваться с обычаями. Гордон позвал всех подьячих иноземного приказа к себе на пирушку и каждому подарил кому два соболя, кому один. С этих пор он пользовался их полным расположением и уважением. Какое бы ни было у него дельце в приказе, все сейчас обделают. Несмотря на это, Гордону все еще очень не нравилось в Москве. Человек привык приобретать добычу с оружием в руках, а тут надобно задаривать людей, которые пером ловят соболей. Нельзя вырваться на запад. То нельзя ли хотя еще дальше, на восток? Назначался Федор Андреевич Милославский послом в Персию. Гордон стал проситься в свиту, но, зная, что одни просьбы не принимаются, снес самому Милославскому 100 золотых, да его дворецкому подарок в 20 золотых. Но золотые пропали, дело было невозможное. Иноземцы выписали для ратной службы, а он хочет ехать с послом в Персию, куда могут отправиться и русские, пожалуй, еще оттуда уйдет или передастся шаху. Хотя десятки немецкой слободы получали наказ беречь накрепко, чтобы не было поединков. Однако служилые иноземцы мало обращали внимания на это запрещение. Гордон в 1666 году имел поединок с майором Монгомери. Поссорился он с ним у себя на пирушке, которую давал придворным в царские именины. Служилые иноземцы не всегда ссорились друг с другом только на пирушках, под влиянием винных паров. По возвращении с похода 1676 года Гордон, бывший тогда уже полковником, узнал, что некоторые драгуны его полка хотят на него жаловаться и что подбивает их к тому генерал-майор Трауэрнихт. Встретившись с Трауэрнихтом в доме князя Трубецкого, Гордон в присутствии многих полковников резко выговорил ему, что он связался с негодяями его полка и подучает их подать на него жалобу. Трауэрнихт смолчал, но на другой же день проводил в разряд солдат, которые отнесли туда свое челобитие на Гордона. Через несколько дней является Гордону полковник Шиль, родственник Трауэрнихта, и предлагает, что если Гордон заплатит Трауэрнихту 300 фунтов, то он уладит дело между ним и драгунами. Гордон отвечал бранью на это предложение. Когда он узнал, что дело на следующий день будет докладываться царю, то послал думному дьяку подарок в 20 рублей. Дьяк обещал быть за Гордона. За него же был и сам воевода, князь Григорий Григорьевич Рамадановский, который при докладе объявил, что все написанное в челобитной – ложь. Дело в том, что Гордон содержит строгую дисциплину и не позволяет своим подчиненным воровать и бегать. «Я говорю это», – прибавил князь, – «не потому, что Гордон мне дал что-нибудь или обещал, но зная его усердие к службе царского величества». Крестьяне 20 деревень, в которых стоял Гордонов полк, прислали сказку за руками троих священников, что они не могут ни в чем пожаловаться на Гордона. Жалобщики, увидавши, что дело не может кончиться в их пользу, предложили Гордону мировую, если он даст им 5 рублей. Гордон отвечал, что даст 5 рублей, если они откроют ему всех сообщников, чтобы ему знать, кто у него в полку друзья и кто враги. Без этого не даст ни копейки. Драгуны не согласились.